В эфире «Радио Свобода», с вами Ганна Соус. У этой године живого эфиру подискутуем, как ставится до перемога у белорусских спортовцев на Олимпиаде, коли до их активно спричиняется Александр Лукашенко. Скандальное интервью амбассадора Израиля у Менску Йосифа Шагала, який назвал белорусских политвязнев криминальниками, свободе прокомментовал ягонный попередник Зео Бен-Арье. Мы доведаемся, чему компания, якая мела организовывать прокат у Беларуси фильма датского режиссера Ларса фон Триера «Нимфоманка», полечила его порнографичным, а самого фон Триера виноватила у фашистов. Шыцкім настроі і шмат чаго іншага. На хвалях свабоды зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя падзеі серады 12 лютага.
Посол Израиля у Беларуси Иосиф Шагал заявил у телевизийном интервью, что с пункту гледжения Израиля белорусские политвязни являются криминальниками. Слова Шагала выкликали расшарование у семьях политвязнев.
Такой мудрый еврейский народ, и он говорит такие вещи, которые ставят под сомнение идеалы свободы и возможности людей бороться за свои права.
Перемога біатланістки Дар'ї Домрачевой на Олімпіаді у Сочі мела протяг на прийомі у Красной Поляне, на якому присутнічали президент, чиновники і олігархи бізнесу. Керівник Камкадору Олександр Шакутін сказав:
«Дашка, ти сьогодні подарила не тільки білоруському народу радість, ти подарила нашому президенту. По-моєму, це золото було дорожче для тебе».
У Беларуси началась регистрация кандидатов у депутаты местных советов. Навеликший конкурс у Менский городский совет. Столичным депутатом попробует стать и былый политвязень, и парламентар Андрей Климов. У Калинковичах для встреч с выборцами и агитации отведены только два отдаленные и малолюдные места. Городский парк и пляцовка каля автодрому.
Вот это определение властей, где может проходить агитация, такого вообще не должно быть в природе. Народ является источником власти, и только он может определить сам. Власть – это слуга народа. Слуга должна прислуживать народу, а не указывать ему.
Международная сетка колледжу объединенного света обещает конкурс для выпускников белорусских школ на отримание бесплатных стипендий с дальнейшим навучанием у разных краинах света. Тем часом университеты у Беларуси скорочают и навод спыняют набор на белорусскую филологию. Новая редакция закону об охове здоровья находится уже у парламенте. Чекается, что может быть узаконено платное наведывание в поликлиник.
И это еще не все подеи на сегодня. Выказывание амбассадора Израиля в Беларуси Йосифа Шагала относно белорусских политвязнев на телеканале RTVI выкликали критику сбоку свояков политвязня у белорусских правооборонцев. Амбассадор Израиля в Беларуси Йосиф Шагал до 4 особо ускоротил спис белорусских политвязнев и гэтак выказался про то, чему они застаются у вязницах.
Те, кого считают политзаключенными, это 4 человека официально сегодня. 4 человека остались, сидят в тюрьме. Лукашенко предлагает ему написать просьбу о помиловании, как история с Ходорковским. Но напиши просьбу, тебя отпустят. Они не хотят прочитать оставаться героями в тюрьме. А что касается...
А мы как единственная демократия на Ближнем Востоке.
Как мы относимся к палестинцу, который бросит камень в Кнессет? Он кто, политзаключенный или уголовник?
Просто? Они бросали камни?
Они все сидят по уголовной статье, а не по политической. За атаку парламента.
То есть вы сейчас говорите, что они не политзаключенные, что они уголовники?
Я не говорю, что они политзаключенные. С какой стороны смотреть? С точки зрения уголовного кодекса страны, где их посадили, они уголовники. Польша и Евросоюза, они
политзаключенные. С точки зрения нашей, государства Израиль. Вы же посол государства Израиля.
Они уголовники с точки зрения нашей, потому что официально у них есть статья за хулиганство, за бросание камней, за унижение властей, ну и так далее.
Это был фрагмент интервью Йосифа Шагала телеканалу RTVI. Марина Адамович, жонка былога кандидата на президента Миколая Статкевича, які асуджаны за удзел у мітынгу протэста 19 снежня 2010 году на 6 гадоў зняволення, адбывае пакаранне ў Магілёўскай крытай турме, гэтак пракаментавала гэта інтэрв'ю.
Што ты абвінавачвала гэтага вот пана ў тым, што гэта людзі кідалі каменні для дому раду, то адзін, хто мог бы кідаць гэтыя каменні, хто застаўся за кратамі, это Миколай Статкевич. Навод у нашем самом современном университете не отримала обвинувачення в активному ділі в этих подіях. Тому, я думаю, суверенность, добра, пристойность господара Шагала не потребує ніяких додаткових підтверджень. Это не сумленный и не пристойный человек, хотя бы тем, что он тиражує на весь свет. Мягко кажучи, та інформація, яка відповідає офіційним релізам держави і того, хто у виніку от цих самих забуренів отримав владу, власне кажучи, зробив це діля заховання влади.
Так само Марина Адамович виказалася односно слова Йосифа Шагала про те, що в'язні не хочуть писати прошення помілувані, бо лішать за лепше застатися героями у тюрмі.
Нельга потлумачить Шагалу, что есть годность, что есть задание лепшее будущее для своей краины. Не только для Миколая, а для всех остальных хлопцев. Я думаю, абсолютно видовочно, что они заховывают свою годность, а другое робить не только для себя, а для того, как у нашей краины в дальнейшем могло быть вернутое право человека на властную думку.
Валентина Алінєвіч, маці політв'язня Ігора Алінєвіча, який покараний на 8 годів зняволення за хуліганські діяння відносно офіційних будинків, гэтак прокоментувала виказування амбасадора Йосифа Шагала.
Удивлена, что посол такого государства, как такая история кровавая была, такой мудрый еврейский народ, и он говорит такие вещи, которые ставят под сомнение идеалы свободы и возможности людей бороться за свои права. Все же Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки выразили свою поддержку политзаключенным, и именно тот он позволяет себе еще просто даже оскорбительный тон по отношению к этим самым политзаключенным, которые не могут ему ответить.
Валентина Алінєвіч, колькі політв'язнів у Білорусі тепер? Поводле правоборонці з вясни Тетяни Равякі, у Білорусі 11 політв'язнів, які лішаться у гэтым статусі поводле критерів, прийнятих на апошнім форумі правоборонця у кастрычніку 2013 году. Гэтые критеры поводле Тетяни Равякі грунтуюцца на критерах Рады Європы і адпавядаюць критерам, прийнятым міжнародными правоборончими організаціями, у тым ліку міжнародной амністыі.
На сегодняшний день у нас 11 политических связней. Относно 9 из них потребует неоткладное, безумовное вызволение. Относно 2 политических потребует справедливый суд и пропорциональное, скажем так, правосудие. Ну, это относительно Дяна Васьковича и Прокопенки. Але все они лечатся политическими вязнями. А другие на это только утроили на требования, которые получаются относно в этот лицей.
А кто в этой 9?
Это Олег Белянский, Николай Статкевич, Николай Аутухович, Эдуард Лобов, Николай Дзядок, Игорь Алінєвіч, Андрей Гайдуков, Владимир Яроміна и Василь Портянков.
Правоборонца з вясны Тетяна Равяка. Зеяў Бен-Арве, надзвычайны паўнамоцны амбасадар Ізраіля ў Беларусі ў 2004-2009 годах. Перакладчык твораў Васіля Быкова на іўрыт пракаментаваў Радыё Свабода выказванні цяперашняга амбасадара Ізраіля ў Беларусі Йосіфа Шагала. З ім пагутарыла Саша Інфельд.
Калі спадар Шагал упершыню прыехаў у Беларусь, ён казаў нешта падобнае, але абурантаваў тады свае словы тым, што яшчэ нядаўна тут і не зарыентаваўся ў сітуацыі. Але цяпер ён ужо досыць даўно тут, відаць, зарыентаваўся і ўпэўнена заяўляе, што палітычныя зняволеныя, прынамсі 4 чалавекі, гэта крымінальнікі. Ці ўпаўнаважаны амбасадар рабіць такого кшталту заявы?
Это вопрос достаточно сложный. Он отвечал на прямой вопрос ведущего Анны Шулик. Я послушал это интервью. Господин Шагал подошел к этому чисто с формальной точки зрения. Его утверждение, что речь идет о уголовных заключенных, основано на том, что они отбывают тюремное заключение по уголовной статье, а стало быть, они уголовные. Чисто формально, как бы оставляя в стороне политические, идеологические, моральные и прочие вопросы. Такая точка зрения, как бы она, не знаю, имеет ли право на существование, но обоснованная. Посол, как правило, не вмешивается во внутреннюю жизнь страны, куда он направлен. Он никак не реагировать, особенно в интервью, отвечая на прямой вопрос, невозможно. Поэтому тот вопрос не в полномочиях. Он, говоря что-то, посол Израиля представляет, как бы то ни было, мнение своей страны. Значит, более полномочен в этом вопросе может быть его непосредственно начальник министра иностранных дел, а над ним премьер-министр. До тех пор, пока это, так сказать, не опроверг. опровергнуто таково заявление, оно прозвучало, и оно есть.
Олежу интервью, и он займает досить активную позицию. Так он супротивляет свою думку думцы Польши евразвязу, повторяючи, Польша евразвяз лишить их политзняволенными, а с нашего пункта гледжения яны криминальники. Это значит, и он становится на пункт гледжения белорусских уладов.
Очевидно, так и получается, хотя господин Шагал, так сказать, ушел от вопроса оценки этой ситуации, как я уже говорил, с политической, идеологической или моральной точки зрения. Он только подчеркнул, что с формально-юридической точки зрения люди, осужденные по уголовной статье, являются уголовниками.
Олежу интервью, и он займает досить активную позицию. Так он супротивляет свою думку думцы Польши евразвязу, повторяючи, Польша евразвяз лишит их политзняволенными, а с нашего пункта гледжения яны криминальники. Это значит, и он становится на пункт гледжения белорусских уладов.
И что такое мнение государства Израиль? Да, как бы существует такое понятие. В Израиле столько там, около 8 миллионов человек, и у каждого как бы свое мнение, а вообще так сказать, эти двух евреев все зачастую и три мнения. Я частный человек, с таким мнением не согласен. И в данный момент, конечно, господин Шагал выражает несравненно более полномочно точку зрения Израиля. Это не говорит, что все в Израиле так думают.
У интервью так само спадар Шагал фактично упекает Польшу у неширости. Кажа, с одного боку, яны кажут, что тут диктатор, порушаются правы человека, а с другого боку, Польша мает товарозворот с Беларусью у 5 миллиардов.
Я, вы знаете, не усмотрел обвинения Польши в нищирости, как вы говорите. Это обычная позиция. Опять же, хороша она морально или не хороша, это другой вопрос. Но она существует во всем мире. Политика политикой, а торговля торговлей, доллары долларами. Ее придерживается подавляющее большинство государств. В этом я не вижу никакого, так сказать, антипольского высказывания.
А какая, саправды, ваша приватная думка про этих людей?
Ну, я как бы никогда не забуду, когда к моему, позволю себе считать себя его другом и к моему другу, удивительному, я бы даже сказал, гениальному художнику, пришли домой, произвели обыск, привели его в отделение милиции, потом осудили на несколько суток за то, что он нецензурно выражался в отделении. Но такой случай мне запомнился. Ну, вот на этом основе.
Цалкам інтерв'ю з Єєвом Бен-Ар'є, былым амбасадарам Ізраілю ў Беларусі, чытайце на сайце Свабоды.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковыя.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Гэтымі днямі ў сацыяльных сетках шмат дыскусій наконт алімпійскіх гульняў у Сочы, удзелу іх беларускіх спартоўцаў, прысутнасці на алімпіядзе кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнка і ўвогуле тэмы спорту і палітыкі. Як ставіцца да перамогі беларускіх спартоўцаў на гульнях у Сочы? Ці істотна для заўзятараў, што КДБ курыруе біатлён? Пра гэта сёння ў Фейсбуку спрачаліся заўзятар Алексей Шыдлоўскі і блогер Севярын Квяткоўскі. Алексей Шыдлоўскі актыўны заўзятар, ходзіць на все матчы з удзелам беларусаў у Чэхіі і пры гэтым ён палітычны ўцекач, які пацярпеў беларускіх уладаў. І маё першае пытанне да яго было, ці ён падзяляе спорт і палітыку.
Вы ведаеце, магчыма, мой погляд можа быць крыху памылковы, але я сам доўгі час займаўся спортам, ведаю, якая это цяжкая праца, што гэта пот, слёзы і гэтак далей, і для мяне спорт з палітыкай не звязаны. Я разумею, колькі тыя спартсмены затрацілі энергіі і сваіх сілаў, каб апынуцца на гэтай алімпіядзе. І зараз, калі ім кажуць, выказваць нейкія словы адносна іх палітычнай пазіцыі і адсутнасці, мне здаецца, што гэта хіба, вялікая хіба людзей.
Сьогодні ви брали удзел у дискусії Фейсбуку з нагоди нататки Свярина Квятковскага, що беларускі біатланісти можуть бути супрацоўнікі КДБ, паколькі менавіта гэтая служба здаўна патраніруе гэты від спорта. І ви писали про тое, що служба у КДБ спартовцаў яшчэ не доказана і з'являецца фармальнай. Вось, як ви мяркуеце, треба спартовцаў разглядаць выключна ў пляне іх спартовых дасягненняў і вось ніяк не звертаць увагу на їхню позицію, на їхні пагоны, нават калі яны ёсць. Нават калі яны фармальныя, на стаўленне іх да мовы, да сімволікі.
Я лічу, што, скажам, там на стрельбішчы, на недзе там на футбольным полі спартсмен толькі спартсмен. Не трэба пра яго нічога іншага думаць і казаць. Ясна, што біатлон патрануе ТДБ. Гэта праўда, гэта з даўніх часоў. Там іншыя федэрацыі спорту патрануюць іныя міністэрства, ведамства. Тут у біатланістаў не было ніякага выбару. Допускаю, што фактычна яны ўсе, як гэта было падчас Савецкага Саюзу, ну, записаны в структуру КДБ некими там инструкторами, махчимы навык дают некие званні, цалкам гэта допускаю. Тым не менш, что это казаў у дискуссии, что на Кондар'е Домрачевой, что нигде не было написано, что я на мае некое званне офицерское или не офицерское. Махчимы гэта и так, але такой информации не было, а писать некие плетки, там, где нечто еще інше, это лечу занадто. Ясно, что спортсмены за межами футбольного поля, они уже звичайные громадяне. Тому мы поважаем позицию той же Саши Герасименко, якая, например, ходит сустракаться за Александра Лукашенко, але при этом она за бел черно-белый стяг, за белорусскую мову и так далее. Тут уже особистый выбор кожного. А то, что Дарья Домрачева абсолютно аполитичный человек, ее все равно, с кем, как кажется, ручкаться, был бы президентом Зенон Позняк, она бы бегала с черно-белым стягом и ручкалась с ним. И это абсолютно все равно, потому что она, в первую очередь, профессионал и спортсмен.
У нас теперь на сайте пытание такое стоит. Кто наибольш выиграет перемоги Домрачева? И такие варианты отказа. Белорусский спорт, заузяторы, Беларусь на международной арене, сама Домрачева, Лукашенко, усе. Як бы вы отказали на это пытание?
Ну, безумоўна, это індывідуальны від спорту і перамога, гэта ў першую чаргу перамога спартсмена, і як бы гэта адбіраць яе гэта нельга. Але яна такім чынам рэкламуе нашу краіну, надае ей станоўчы імідж. Усе мы чулі, як там нямецкія ці шведскія каментатары учора крычалі Даша падчас яе фінішу. Не бачу ў гэтым ніякай праблемы. Што за Александра Лукашэнкі? Ён, канешне, палітык і прымазваецца да гэтай перамогі, але я лічу, што ён больш перашкаджае. Даша знаходзіцца ў Сочы, ходзячы з ёй на нейкія сустрэчы. Я дапускаю, што медалёў магло б быць ужо две, калі б не сустрэча перад спринтам. Маё меркаванне такое.
Скажыце, а якіх вы яшчэ дасягненняў чакаеце ад беларусаў на алімпіядзе?
Ну, калі мы маці наводзі ў медалёвым плане, то акрамя біатлону і фрыстайлу чакаць нам няма чаго. Это, скажу шчыра абсалютна. Але я думаю, што Даша здольная ўзяць медаль па першым масавым старце, не ведаю якого гатунку. І, магчыма, доўга індывідуальныя гонцы. На жаль, у біатлоне это ўсё. Чакаю таксама сюрпризу прыемнага ад беларускіх мужчын, фрысталістаў. Магчыма, таксама там атрымаецца ўзяць серабро ці бронзу, а магчыма, нават і золата. Але гэта ўсё, што ў нашых здольнасці на дадзены момант выйграць.
Алексей, калі вось ваше стаўленне, такое падзяленне спорту і палітыкі працягнуць на чэмпіянат па свету па хакею Менску, які мае адбыцца ў траўні, ці вы гэтак жа падзялілі бы і не змешвалі спорт і палітыку?
Ну, так, я прытрымаюся тога ж меркавання. Калі б, я напрыклад, доўгі час агітаваў за байкот чэмпіянату свету. Калі б байкот адбыўся, гэта было б лепш. Але калі чэмпіянат ўсё ж адбудзецца, то гэта не віна спартсменаў, што яго не перанеслі ў іншую краіну. Я буду балець гэтак жа за зборную Беларусі, ну, у першую чаргу. Ну, але, відаць, недоўга, бо я думаю, што беларусы доўга не паўдзельнічаюць. Ось, пасля за зборную Чэхіі ўжо.
Заўзятар Алексей Шыдлоўскі, а зараз дамо слова ягонаму апаненту ў Фейсбуку, блогеру Свярыну Квятковскаму. Гутарку з ім я запісала напередадні эфіру.
Ну, я это вызначаю як социальную, можна сказаць, драму, таму што гэта не толькі ў спорце адбываецца, а шмат якія прафесіі залежаць ад дзяржавы, у прынцыпе. Навукоўцы, даследчыкі, шмат якія творчыя людзі, ну і спартоўцы. І з аднаго боку мы радуемся за сваіх, якія прадстаўляюць нашу краіну, ну, многія з нас радуюць, я думаю, большасць. А з іншага боку, мы разумеем, што многім з гэтых людзей не хапае сілы волі умыкаць ад кантактаў з кіраўніком краіны, і яны мусяць з ім заігрываць тым ці іншым бокам. Ну, вот такую драму, в принципе, социального характера мы назираем периодично.
Ярид, вы написали у Фейсбуку, что белорусские биатлонисты мають быть супрацовниками КДБ, поскольку именно эта спецслужба давно тренирует этот вид спорта, и это выкликало горячую дискуссию. Алексей Шедловский сказал про то, что служба у КДБ спортовцев еще не доказана, является формальной. Все вы сгодны с этим, что не варто связывать со службой у КДБ поспехи спортовой деятельности спортовцев?
Натурально, что наврать все они там офицеры КДБ. И зрозуміло, что они занимаются именно спортом, а не какой-нибудь там выведкой внутренней или внешней там, типа политической интерфейсом. Зрозуміло, что они занимаются спортом, это традиция Советского Союза, когда сам биатлон это помежная, в принципе, забава была. Ну, а помежники в Советском Союзе были под КДБ. Просто, разумеется, тут иншее питание. Когда твой начальник, генерал КДБ и наместник его, и весь этот вид спорта под их юрисдикцией, тут проблема для меня в том, что наши люди настолько выглядят с полными речами, что они просто не заважаются. Это ненормально, на самом деле. Тем более, что КДБ, она вот не меняла назву с советских часов, и их не кумир Дзержинский, как признанный, так. То есть человек по имени миллионах репрессий, безвинных людей, уголи его стрелания, бесчеловечной влады, так, в свой час. И они ездят на ягодный мемориал, принимаются там присягу. То есть сама структура КДБ, это не просто служба безпеки краины. Так, это еще и политично мотивированная организация. Ну и спортовцу есть, конечно, выбор. То есть альбо спорт любимый, альбо там что-то иншее. А проблема для меня, она вот не в спортовцах, а в том, что публика белорусская с полным речью звуков и стримая их как даденность, и когда ты начинаешь дискутовать с твоей надыбы. Начинать спортовцев, ну, як есть, так есть.
Северин, у нас теперь на сайте опытания, кто наибольш выиграет перемоги Домрышева. Такие варианты отказа: белорусский спорт, завзятора, белорусь на международной арене, сама Домрышева, Лукашенко, усе. Як бы вы отказали?
Ну, я зараз откажу таким образом, крыху фантастичным, але в принципе реальным, який мог бы быть. Вот видите себе, перемагая на чемпионате света по футболе, перемагает белорусская сборная. Так, то есть это что-то невероятное, захопление нескольких миллиардов человек, там, к минимум половы 7 миллиардов, что живут. Вы видите себе, что перемагаем на чемпионате света по футболу, Беларусь. Я буду задумываться в этом контексте. Не одно десятигодие, а даму жестогодие наводит историю. И перестали. Да, на этой перемозе попиарится и влада, и верховную владу, и меньше дробную владу. Я она с часом забудется, а в этой перемозе и они все равно будут оставаться. Там в данном выпуске я, конечно, не могу спротовываться, уверен, новых перемогов. То есть я, может, не захопляюсь на спорту, не великий результатор, но я патриот Беларуси, конечно, для меня очень важно. Не очень приятно, когда я вижу по телевизору, что Беларусь на первом месте есть. Но это мой такой зворот в громадскости, что все равно к этой теме влада люди, спорт, влады, это треба все равно супроговорывать, а не загонять хворобу внутрь.
Такое меркование блогера Северина Квятковского. А зараз выники опытания на сайте «Свободы». Кто наибольш выиграет перемоги Домрачевой? Наибольш 41% тех, кто брали удел у голосования, отказали, что сама Домрачева. На другим месте 30% Александр Лукашенко. Далее усе. И наименее голосов отримали опции «Белорусский спорт», «Заузятеры», «Беларусь» на международной арене.
Живая свобода с Ганной Соус.
Те, кто сочит за телетрансляциями из Олимпиады, могли зауважить, что на трибунах нема бел-червоно-белых стягов. А, звичайно, когда белорусские спортовые команды, футбольные, хоккейные, выступают у Европе, у інших краинах, такие стяги на трибунах присутничают. Чому теперь нема? Мы запитались активного заузятора Василя, и он рассказал про несколько причин, чому белорусские заузятеры проигнорировали сочинскую Олимпиаду.
Ну, во-первых, болельщики у нас в основном футбольные и хоккейные, и они ездят на и болеют за хоккей, за футбол. Ну, просто так не ездят за биатлон болеть. Поскольку наша сборная не попала на эту Олимпиаду, то и болельщиков не поехало болеть за хоккей. Второе, это что цены очень дорогие. Я слышал, что порядка 5000 долларов стоит поездка с посещением одного хоккейного матча, одного фигурного катания и одного биатлона. Это, ну, дорого для нашей страны. Лучше съездить куда-нибудь в Европу, чем там цены гораздо дешевле. И переночевать в гостинице за 20 евро, чем переночевать за 300 долларов за одну ночь.
Так мяркуе беларускі заўзятар. І ў працяг тэмы хакею прапаную паслухаць з архіваў свабоды песню праекту Саўка ды Грышка «Шклоўскі палац».
Новость недели, ура, наконец! Строится в Шклове ледовый дворец. Дети, подростки, бабки, чады будут ходить покататься туды.
А я так считал, что в тем регионе потребные на медицину миллионы. Тяжкие справы, заховай здоровье. И вось кали ласка ледовый чарховый.
Так я и говорю, каб нам не хвореть, надо построить ледовый дворец. Повысим свои достижения в спорте, болезни отступить, вы даже не спорте.
Колькостью хатки ледовых палацов мы мусим быть. Крутей за канадцев, а тяканька бежцы, где фигуры. Навать нема про что говорить.
Постойте, постойте, а как же хоккей? Сделали эту игру мы своей. Надо немного потренироваться, и станем мы самой хоккейной нацией.
Павелий, прошу я, побойся бога, где-то я вражвальная перемога. Я разгромила хоккейные нации, финнов на прежде американцев.
Вы нам не мешайте, еще впереди бьется хоккейное сердце в груди. Чуйте и пахни прекраснейший школ. Мы ищем загоним сотни голов.
Будь голов небогатым улов.
У эфіры Радыё Свабода, а зараз Алена Ціхановіч нагадае асноўныя падзеі серады 12 лютага.
Посол Израиля у Беларуси Иосиф Шагал заявил у телевизийном интервью, что с пункту гледжения Израиля белорусские политвязни являются криминальниками. Слова Шагала выкликали расшарование у семьях политвязнев.
Такой мудрый еврейский народ, и он говорит такие вещи, которые ставят под сомнение идеалы свободы и возможности людей бороться за свои права.
Перемога біатланістки Дар'ї Домрачевой на Олімпіаді у Сочі мела протяг на прийомі у Красной Поляне, на якому присутнічали президент, чиновники і олігархи бізнесу. Керівник Камкадору Олександр Шакутін сказав:
Дашка, ти сьогодні подарила не тільки білоруському народу радість, ти подарила нашому президенту. По-моєму, це золото було дорожче для тебе.
У Беларусі почалася регістрація кандидата у депутати місцевих советов. Найвеликший конкурс у Менский городский совет. Столичным депутатом поспробує стать і былий політв'язень, і парламента Андрей Климов. У Калинковичах для зустріч з виборцями і агітації відведені тільки два віддалені і малолюдні місця – городський парк і пляцовка каля автодрому.
Вот это определение властей, где может проходить агитация, такого вообще не должно быть в природе. Народ является источником власти, и только он может определить сам. Власть – это слуга народа. Слуга должна прислуживать народу, а не указывать ему.
Международная сетка колледжу объединенного света обещает конкурс для выпускников белорусских школ на отримание бесплатных стипендий с дальнейшим навучанием у разных краинах света. Тим часом університети у Білорусі скорочають і навіть спиняють набор на білоруську філологію. Нова редакція закону об охові здоров'я знаходиться вже у парламенті. Чекається, що може бути узаконено платне навідування поліклінік.
Алена Тиханович, і це ще не всі новини 12 лютого. Кампанія, якая мела арганізовваць пракат у Беларусі фільма дацкага рэжысэра Ларса фон Трыера «Німфаманка», палішыла яго парнаграфічным, а самога фон Трыера вінаваціла, цытую, фашысцкім настроі. Тым не менш, у Менску фільм пакажуць, і падрабязнасці раскажа мой калега Алексей Знаткевіч, які цяпер побач са мною ў студыі.
Добры вечар. Ну, мы даведаліся пра всю гэтую сітуацію з сайта Ваўкавыскага райвыканкаму. Там у раздзелі «Актуальна» з'явілася інфармацыя, што фільм, які быў запланаваны на 20-26 лютого, у кінотеатра юнацтва, не будзе паказаны, а спасылка была на ліст ад прадпрыемства «Інтэрфільм Дыстрыб'юшн». У гэтым лісце гаворыцца, я працытую, кампанія адмаўляецца ад паказу фільма на тэрыторыі Беларусі паводле маральна-этычных нормаў, бо сцэны фільму ўтрымліваюць элементы эратычнага характару. Мы пазванілі ў «Інтэрфільм Дыстрыб'юшн», і вось што нам патлумачыла адказная за рэпертуар Інна Козырева.
Осмотрев фильм и посмотрев в интернете, что режиссер фильм Ларс фон Триер, так скажем, был выбран с Каннского фестиваля за фашистские лозунги, за фашистское настроение, руководством концерна «Интерфильм» было принято решение не выпускать этот фильм, дабы не позорить нашу незапятнанную репутацию. Дело в том, что он стоял у нас в графике релизов, а у нас договор с Москвой таким образом, что мы обязаны выпускать все фильмы, если нет каких-то морально-этических норм, по которым мы не можем выпускать этот фильм. Фильм на грани порнографии. Фильм ходит по краю лезвия ножа между порнографией, которая, в принципе, запрещена к распространению, и с глубокой эротикой. Ну и фашистские высказывания все-таки могут запятнать чистую репутацию концерна «Интерфильм» в странах, которые, так скажем, были под гнетом фашизма.
А в России его будут показывать?
В России его будут показывать.
Алексей, дык, дзе беларусы змогуць пабачыць фільм?
Ну, гэты фільм змогуць пабачыць жыхары Менску, прынамсі, ці госці Менску. Яго пакажуць у кінатэатры «Ракета». Першую частку можна будзе пабачыць ад 14 лютага, другую ад 6 сакавіка. Я тэлефанаваў у прадпрыемства Менгарвыканкаму кінавідэапракат, і там прадстаўніца кінавідэапракату, яна не хацела, каб мы называлі яе імя, яна сказала, што якія ўвогуле могуць быць прэтэнзіі да Ларса фон Трыера, яна патлумачыла, што сам новы фільм паводле умовы пракату ніхто з супрацоўнікаў прадпрыемства не бачыў, але все давіраюць рэпутацыі рэжысэра, паглядзеўшы такія фільмы, як «Догвіль» ці «Меланхолія», напрыклад, якая ішла ў мінулым годзе ў Менску, тым ліку. Ну, а «Каннскі скандал» 2011 году супрацоўніца назвала непаразуменнем, за якое фон Трыер адразу ж прасіў прабачэння. Я просто нагадаю, у 2011 фон Трыер даваў прэсавую канферэнцыю на Каннскім фестывалі, і тады, незадоўга да таго, ён быў даведаўся, што адзін з ягоных продкаў, якога ён лічыў габрэем, ён паходзіць з Германіі, і ён немец. І тады ён шмат вельмі жартаваў на гэтай прэсавай канферэнцыі, вось пару жартаў былі такія на мяжы фолу, паза мяжой фолу, ён сярод іншага сказаў, ну, немцы робяць усё так вельмі маштабна, і я вось разумею Гітлера. І потым ён адразу прынёс прабачэнні, і пасля гэтай прэсавай канферэнцыі ён увогуле не размаўляе з прэсай. І калі прадстаўлялі гэты фільм на берлінскім фестывалі, фон Трыер не прыйшоў на прэсавую канферэнцыю, і апошнія некалькі гадоў я не дае ніякіх інтэрв'ю увогуле.
Алексей, я ведаю, што вы паглядзелі «Німфаманку», падзяліцеся вашымі ўражаннямі.
Ну, я паглядзеў першую частку. Цікава, што фільм зняты у двух варыянтах. Адзін варыянт, які цяпер ідзе ў пракаце ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі з'явіцца, гэта скарочаны варыянт, ён у двух частках. Кожная частка 2 гадзіны фактычна, а на берлінскім фестывалі днямі паказалі поўную рэжысэрскую версію. Яна 5.5 гадзін. І я так разумею, што вось у гэтай версіі, якую паказваюць цяпер у кінатэатрах, там некаторыя эратычныя сцэны, а можна проста сказаць, што сапраўды яны парнаграфічныя сцэны, бо для сексуальных сцэнаў у гэтым фільме фон Трыер дадаў часткі целаў порнаактораў у некаторыя эпізоды фільму, і там все вельмі графічна паказана. Што тычыцца самога фільма, мне вельмі цяжка судзіць, бо ну, фон Трыер вельмі моцны сапраўды рэжысэр, і ягоныя фільмы некаторыя мяне вельмі моцна ўразілі. З гэтым фільмам мне пакуль цяжка сказаць, бо для таго, каб нешта сказаць, трэба паглядзець прынамсі вось гэтую поўную скарочаную версію, каб зразумець, куды гэта ўсё ідзе і як гэта вядзецца. Цікава, што на сайце Менгарвыканкаму, вось у гэтым кінапракаце, гаворыцца, што гэта «Німфаманка», значыць, там і рэкламуюць наступным чынам: светлая паэтычная гісторыя эратычных перажыванняў жанчыны ад нараджэння да 50-годзя. Ну, я не ведаю, я паглядзеў гэтую першую частку наконт святла і паэзіі, мне ўсё ж такі здаецца, што фон Трыер, ён чалавек, які ва ўсіх сваіх фільмах, ён гаворыць пра такія рэчы, як пра боль, каханне, смерць, і магчыма, ён падасца мне светлым, калі я пагляджу яго цалкам, но фільм дастаткова такі жорсткі і тяжкі, мені падає.
Дякую, Алексей. Думаю, ти, слухачі «Свободи», які змогуть паглядзець гэты фільм у Мінску, кінтэатры «Ракета», будуць мець сваё ўражанне ад гэтай стужкі і могуць падзяліцца з намі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях свободы. Университеты скорочают и нават спыняют набор на белорусскую филологию. Чаму у причинах разбиралась моя коллега Гина Студинская.
Некалі Белдзяржуніверсітэт набіраў на дзённае аддзяленне па 100 чалавек на беларускую і 100 чалавек на расійскую філялогію, плюс вячэрняе аддзяленне завочнае. На 2014 год запланавана прыняць на беларускую філялогію 20 студэнтаў на бюджэт, 5 на платнае на дзённую форму, 5 на завочную на бюджэт і 15 на платнае, паведамляе сайт філалагічнага факультэту БДУ. На думку намесніцы старшыні таварыства беларускай мовы Алены Анісім, гэта вельмі трывожна.
Лічыце, што гэта ледзь не ў 10 разоў. Я разумею, што ў нас пабольшала, напрыклад, універсітэтаў розных, цілі тое, што ў Беларусі паменшаецца колькасць навучэнцаў такога профілі, тое, ну, можа сведчыць толькі пра адно, пра згортванне гуманітарнага накірунку. Гэта трывожная, безумоўна, тэндэнцыя, бо філалогія ж беларуска то не толькі настаўнікі беларускай мовы, гэта і навукоўцы, гэта і спецыялісты ў іншых галінах.
У беларускім педагагічным універсітэце імя Танка пару гадоў таму аб'ядналі беларускі і расійскі філфакі, бо ні там не было набору. І прычына не толькі ў беларускай мове, кажа дацэнт БДПУ Уладзімір Васілевіч. Прычына ў школе, ніхто не хоча ісці ў педуніверсітэты ў прынцыпе.
22 гады назад я перайшоў на педагагічную работу, на філфак. Тады ў нас было два патокі па 100 чалавек. 50 чалавек вечернікаў, вялізны паток за 100 чалавек на завочным, а зараз адна група 25 чалавек. І тут прычын некалькі. Канешне, непавага да школы, непавага да мовы, ну і дэмаграфічная яма. Больш таго, закрыўся цалкам факультэт народнай культуры, не стала муспеда, таму што з праграм школы выкінулі прадмет культуры. Всё. Это не толькі ў Танкаўскім універсітэце, гэта па ўсёй Беларусі. Што ў Куляшова ў Магілёве, што ў Пушкіна ў Брэсце, адна і тая ж карціна. Фактычна адукацыя разбурана.
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя Аркадзя Куляшова недаўна абвясціў, што збіраецца адмовіцца ад прыёму студэнтаў на шэраг гуманітарных спецыяльнасцяў, у тым ліку і на беларускую мову. Давучацца тыя, каго прынялі, і ўсё. У Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Скарыны яшчэ нядаўна на беларускую філалогію набіралі 90 чалавек. Было па тры групы, распавёў свабодзе дэкан філалагічнага факультэта дацэнт Уладзімір Бобрык.
На наступны год плануецца набор 30 студэнтаў на беларускай філалогіі на бюджэтную форму і 30 студэнтаў на платную форму. Мы іх не набірем. Ну, ведаць, там смешная зарплата ж гэтых настаўнікаў. Сорамна сказаць каму, што там зарплата 1 200 000, прыносяць запыты отдела в эдукации стоит ставка 1 200 000 рублей. Что это за ставка? Что на ее позе? 40 мест было на бюджетную основу и 20 на платную. На платную никто не пошел. Бюджет мы выконали. Меньше, конечно.
У некоторых региональных ВНУ и на бюджетное место на педагогичные специальности недобор.
Гіна Студзінская ў працяг тэмы адукацыі. Міжнародная сетка каледжаў аб'яднанага свету абвяшчае конкурс для выпускнікоў беларускіх школаў на атрыманне бясплатных стыпендый з далейшым навучаннем у розных краінах свету. У прыватнасці, сёлета свае дзверы беларусам адчыніць спецыялізаваную ўстанову ў Галянды, Італіі, Арменіі, нават у экзатычным Сінгапуры. Уражаннямі ад досведу інтэрнацыянальнага кантактавання дзеляцца тыя, каму ўжо пашчасціла вучыцца ў такіх каледжах, перадае Ігар Карней.
Навучанне ў аб'яднаных каледжах, раскіданых фактычна па ўсім свеце, разглядаецца як перадуніверсітэцкая прыступка і вядзецца на ангельскай мове паводле сістэмы міжнароднага бакалаўрыату. Шчасліўчыкаў, якія пройдуць усе прыступкі, запрашаюць Адрыятычны каледж у Італіі, Маастрыхцкі каледж у Галяндыі, новаўтвораны каледж у Дыліжане ў Арменіі, а таксама школа Паўднёва-Ўсходняй Азіі ў Сінгапуры. Про некоторые адметности научения рассказывает былый студент норвежского колледжа Red Cross Nordic Георгий Чхаидзе.
Секция складывается из певного набора предметов, из яких ты можешь себе один выбрать. Первое – это литература, то на своей мове, альбо на мове, яку ты ведаешь. Другая группа предметов – это замежные мовы. По-перше, это норвежская, испанскую, а мали все дают. Ангельская мова для тех, кто не надто добре ее ведает. И так само китайская. Третья секция – это математика. Четвертая секция – это гуманитарные науки. Пятые – это науки, такие как биология, физика, химия. И опошние – это свободная секция, которую ты можешь додать каким-нибудь предметом по передней секции. Альбо можешь выбрать мастерство, альбо театр.
У Беларуси Национальный комитет колледжов Объединенного Света был заснован 20 годов тому, увесну 1994-го. Организационный сход отбылся из инициативы директора Скориновского центра Адама Мальдиса, а старшинем обраны директор Национального гуманитарного лицея Владимир Колос. Уже тогда было вырешено, что абсолютную перевагу при поступлении будут иметь подлетки, которые добро владеют белорусской мовой, ведают историю и культуру Беларуси. Не диво, что первой представницей Беларуси у UVC была лицеистка 1994 года выпуску Алина Новик, якая вошла у лик найлепших выпускников усіх школов, которые занимаются по системе международного бакалавриату. Навучанне ў каледжах не толькі спосаб атрымаць добрыя веды, але рэдкая магчымасць пакантактаваць з прадстаўнікамі дзясяткаў этнасаў. Звычайна пад адным дахам збіраюцца людзі большым сотні краінаў. Выпускніцу Коласаўскага ліцэю Вольгу Сверкальцаву закінула ажно ў Індыю, дзе яна вучылася ў Махіндра каледжы. Зразумела, сярод іншага не упустила шанец, каб як мага бліжэй пазнаёміцца з малавядомай краінай.
Краіна не дарагая, адносна танна, канешне, танней за Еўропу. У нас кампус быў далёка ад горада, недзе сярод вёсак на гарышчы. Выязджаць куды-небудзь не было магчымасці асабліва. Нас не вазілі, мы самі вырашалі, куды паехаць. Больш падарожнічала з сваімі сябрамі. Я аб'ехала амаль палову краіны. Ездзіла ў Дэлі, Бамбей і всю паўднёвую Індію аб'ехала. Были свои тяжкости и складанности, особенно с тем, что не все индусы разумеют по-ангельску. А никто, например, в нашей группе не ведал хинди, не володал мовой. Были пригоды, были новые открытия.
После колледжа Объединенного Света выпадает возможность протягнуть бесплатное навучание у заокеанских университетах, чем многие, зрозуміло, користаются. Так, студент лютеранского колледжа у Айове Олесь Воробьев спочатку 2 года отучился у Мастрыхском колледже, а уже с Голландии скировался у США. Кажа, что после 2 года у Европе отримал немало уражений от американских реалий.
Я лечу, что у американцев вельми шмат есть чему учиться себе белорусам. Первое, что ураживает, это их гонор за свою краину. Причем не хлупый гонор, то, что вы там сказали, гонориться своей краиной, и оно не их там стагодзями накопилось, и 8 гонорация. Американец за все ведает, за что он гонорится. У кожного американца висит на доме стяг, и он ведает, что это за стяг, за что он тут висит. Например, у штатах есть закон, или есть ошейники стяг побольше, то американский за все повинен висеть вышей, потому что у нас городок норвежский сам по себе, и протки колести мигрировали. И амаль у кожного есть так само норвежский стяг с собой. Или николи это норвежский стяг не будет висеть вышей за американский. Навод на одном уровне он висит только по национальных святах Норвегии.
Сенсация UVC у свой час были акторка и спевачка Наста Насута, скульптор Ягор Сурский, филозоф Кирилла Ильницкий, пианистка Вольга Стяжко. Дарэчы, першая з беларусаў, хто быў прыняты ў Лондонскую каралеўскую кансерваторыю.
Ігар Карней з Менску.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Нагадаю, что 24 годины на сутки у Менску працуе наш телефон аутоотказник 266-39-52.
Новогодок Мазура. Мне хотелось бы высказать такое свое мнение. Ведь цены растут в магазинах. Ведь все. Почему зарплаты такие низкие? Как возможно прожить людям, которые годуют дети? Детские пособия, 1 900 000. Ну кто не подумает о том, сколько стоит памперс для ребенка, сколько стоит все. Почему такая низость у нас в Белоруссии? Лукашенко, одумайся. Давай немножко справедливости. Мне уже надоело говорить, выступать здесь Новогрудка, насколько здесь все низко опущено, насколько все тут запущено. Сельские хозяйства, объединять объединяюсь. Но что за это объединение, если вы потом закрываете фермы? Вы хотите молока? Якого вы хотите молока? Откуда оно может быть, если вы скот даете на мясо? Если вы не глядите на эти скотину? Как это можно? Давать такое, что вот мы планируем. Да не планируй, а работай. Надо работать и не планировать. Планировать это мы вообще можем. Вот сегодня у нас есть один колхоз, таки Негневич. Председатель что хочет уворотить, потому что в райисполкоме родня. В Минске тоже сидят чиновники, тоже родня. В Гродно тоже. И он что хочет, то и робить. Почему такого раньше не давали председателю колхоза, чтобы он так сдавал скот? Раньше высыхала скотина, и он не мог сдать ее, потому что не давал новогрудок добро. А сейчас колхеды только отходят на мясо. Почему такая несправедливость везде всюду? Лукашенко, посмотри, проверь свои документы, что у тебя робят твои чиновники. Как ты можешь выскочить тут, а где-то что-то прокормить своего народа? Это невозможно. Я уже сколько раз выступаю, сколько терплю, но я уже взрываюсь, я больше не могу смотреть на это безобразие. То, как издеетесь над детьми, то, как издеетесь над родителями.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Беларусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Беларусі не гірше, чим у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
Штодня на хвалях свободы гучать фрагменты твора удельников першего литературного конкурса имя Франтишка Аляхновича за найлепший твор, написанный у зняволення.
На гэтым тыдні гучаць фрагменты кнігі былога палітвязня, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзькі «108 дзён і начэй у засценках КДБ», выдадзенай у серыі «Бібліятэка свабоды». Чытае аўтар.
І тут скрыгат ключа. У прачыненых дзвярах чорна-зялёная маса. «Пляновы агляд!» – абвясціў зялёны. «Бягом!» – закрычаў чорны. Масачнікі вывелі, не, хутчэй выгналі нас з камеры, як жывёлу, прымушаючы глядзець толькі ў падлогу перад сабой. Спусцілі па лесвіцы. Завялі ў вялікае авальнае памяшканне. На бетоннай падлозе куча коўдраў, матрацаў, 100 драўляных насцілаў з габляваных дошак. Усіх прыставілі тварам да сцяны, на расцяжку. Гэта значыць ногі на шырыні плячэй, а рукі на бетоннай сцяне. Суседу справа з размаху урэзалі па шчыкалцы, рассоўваючы такім чынам ногі на патрэбную адлегласць. Кірыл ускрыкнуў ад болю. «Ногі! Шырэй!» Чуваць удары вайсковых чаравікаў. Па чарзе адрываюць ад сценкі і праводзяць агляд. Паварочваюся тварам да разгарачаных злосцю людзей. 4 маскі і 2 кантралёры. Каманда раздзявацца. Дагала. Адчуванне бездапаможнасці і сораму. Я маруджу. Позірк направа, позірк налева. Што незразумела? У голосе таго, хто схаваўся за маскай, непрыхаваная пагроза. З рукі ў руку дэманстратыўна перакідвае гумовую палку. Тут жа зграі галодных шакалаў кружаць падзельнікі ў чорным. Гэтыя не спыняцца ні перад чым. Рашпірваю гузік. Кушка на падлозе расце, шведар, джынсы, майка, шкарпэткі, белізна, як у кінахроніцы за Свенціма. Не хапае толькі печы. Бетон студзіць ступні. Контролер не спешается, обмацывая вопратку сантиметр за сантиметром. Выворушивая кишени. С пильностью. Масочники в этот час забавляются электрошокерами. Г-г-г. Самодоволенный робот. Зеленый загадывая приседать. 5, 10, 20. Перед вашимом поплыли зорочки. Открыть рот. Контролер зазирая, небы при продаже коня на рынку. Одевайтесь. До стены. Руки. Ноги. Шрей. Хвилин 30 стоим с вывернутыми вонки долонями. Особные частки тела почали поступово затекать. Однако любое ворушение, выкликая агрессию сбоку добрых людей. Борода, подошедший до титка, нечакано грымнул кованым ботом у бетон. Гулкая реха рванула, як узрыв пакет. 58-годовый мужчина сполохано здрыганулся. Потом его почало колотить дробными дрыжиками. За спинами задоволенно хихикнули. Барда па чарзе падыходзіў да кожнага і цяжка дыхаў у патыліцу. Я адчуваў гэтае потнае дыханне спіной, знямелымі далонямі, кожнай часткай цела. Яшчэ крыху і мяне званітуе. Не ведаю, што дапамагло стрымацца. Страху ў гэтыя імгненні ўжо не было. Ён пакінуў мяне сам насам з гэтымі істотамі. але разважнасць мяне не пакінула. Это я зразумеў ужо пасля. Маскам патрэбен быў канфлікт, яны яго шукалі, яны яго правакавалі. Пад крыкі і ўдары дубінкамі па жалезных поручнях і борціках завялі назад у камеру. Тут чакаў поўны хаос і пагром. Усе рэчы былі раскіданыя па падлозе і ніжніх нарах. Знайсці сваё было няпроста. Максім, які прысутнічаў пры гэтай вакханаліі, быў у шоку. Ён распавіў, што мае рэчы проста развеялі ў прасторы камеры. Матрац перамацалі па сантыметры. Што гэта было? Што ўвогуле адбываецца? Гэта пытаўся чалавек, які праседзеў амерыканцы больш за год. Яго вочы былі да краёў поўныя здзіўленнем, непаразуменнем. Здаецца, ён не мог паверыць у тое, што адбылося. Нешта падобнае адчувалі і іншыя.
Гэта быў фрагмент кнігі былога палітвязня Анатолія Лябедзькі «108 дзень і начэй у састенках КДБ».
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Ляхновіча даступныя праз сайт свабоды.
На хвалях радыё «Свабода» і зараз Алена Ціхановіч нагадае асноўныя падзеі серады 12 лютага.
Посол Израиля у Беларуси Иосиф Шагал заявил у телевизийном интервью, что с пункту гледжания Израиля белорусские политвязни являются криминальниками. Слова Шагала выкликали расшарование у семьях политвязнев.
Такой мудрый еврейский народ, и он говорит такие вещи, которые ставят под сомнение идеалы свободы и возможности людей бороться за свои права.
Перемога біатланісткі Дар'і Домрачавай на Олімпіядзе ў Сочы мела працяг на прыёме ў Краснай Паляне, на якім прысутнічалі прэзідэнт, чыноўнікі і алігархі бізнесу. Кіраўнікам Кадору Александр Шакуцін сказаў:
«Дашка, ты сёння падарыла не толькі беларускаму народу радасць, ты падарыла нашаму прэзідэнту. Па-моему, это золата было дарожчым для тебя».
У Беларусі пачалася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Найвялікшы конкурс у Менскі гарадскі савет. Сталічным дэпутатам паспрабуе стаць і былы палітвязень і парламентар Андрэй Клімаў. У Калінкавічах для сустрэч з выбарцамі і агітацыі адведзеныя толькі два аддаленыя і малалюдныя месцы – гарадскі парк і пляцоўка каля аўтадрому.
Вот это определение властей, где может проходить агитация, такого вообще не должно быть в природе. Народ является источником власти, и только он может определить сам. Власть – это слуга народа. Слуга должна прислуживать народу, а не указывать ему.
Международная сетка колледжу объединенного света обещает конкурс для выпускников белорусских школ на отримание бесплатных стипендий с дальнейшим навучанием у разных краинах света. Тым часам універсітэты ў Беларусі скарачаюць і нават спыняюць набор на беларускую філалогію. Новая рэдакцыя закону аб ахове здароўя знаходзіцца ўжо ў парламенце. Чакаецца, што можа быць узаконена платнае наведванне паліклінік.
Алена Ціхановіч, на хвалях радыё «Свабода». Песня беларускага барда Татьяны Беланогай «Дзеці неба» стала гімнам для людзей, якія стаяць на барыкадах у Кіеве. Пра гэта распавёў беларускі ўдзельнік Еўрамайдану. YouTube-канал «Відеопротэст», які прысвечаны ўкраінскім пратэстам і змяшчае эксклюзівныя відэо з месцаў падзеі, распачаў праект «Вячоркі на барыкадах». У серыі кароткіх фільмаў плануецца распавядаць пра людзей на барыкадах і іхнія жыццёвыя гісторыі. Героем першых відэо стаў беларус Анатоль. Ён жыў у Польшчы апошнія 5 гадоў, але як толькі пачалася рэвалюцыя ў Украіне, узяў гітару і прыехаў на Майдан. Са снежня ён у намётавым мястэчку пільнуе кардоны Майдану і спявае песні хлопцам, якія стаяць на начных дазорах. Відэо, размова з беларусам Анатолем вы можаце паглядзець на сайце «Свабоды». Ён спявае сярод іншага «Маю зямлю» Лявона Вольскага, а песня «Дзеці неба», якую ў 2006 годзе напісала ягоная сяброўка Татьяна Беланогая, па словах героя відэа, ўжо стала гімнам барыкадаў. Прапаную паслухаць яе пры канцы гадзіны.
Тварам да свой Только поспеть сказать три слова с детской молитвы. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба, кажем вам на перах. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба, верим только ветру, верим только Богу. Будет дождь, будет дождь на наших двух тягников и двух городов. Пробьется колос праз мокрый асфальт, за кожаную песню, за кожаную рану. Будет ветер, будет ветер, целовать мне руки, надавать мне крылья. Не бы только поспеть, только поспеть сказать то слово, что станет дорогой. Мы дети неба, мы дети неба, мы дети неба. Keep it.